Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире очередная передача программы «Подкаст директора» в рубрике «Трудоустройство высококвалифицированных специалистов». В гостях у нас в студии Павел Граблевский, мотивационный и карьерный ментор. Павел, добрый день!
Да, добрый день, Алексей!
Сегодня мы решили поговорить о такой теме, как нематериальная мотивация высококвалифицированных специалистов. Я думаю, что очень многие сталкивались с нематериальной мотивацией в компаниях на самых разных должностях. От вахтера и уборщицы до топ-менеджера, до генерального директора. И я думаю, что не нужно объяснять, что для каждой из этих позиций своя мотивация нематериальная должна отличаться. Павел, расскажите, вот погрузите нас в эту тему.
Смотрите, если говорить про нематериальную мотивацию в целом, то, наверное, это самый простой вопрос, потому что здесь все совершенно наяву. Во-первых, любой квалифицированный специалист может спокойно говорить: я не хочу сидеть дома, у меня по-прежнему высокая мотивация, мне интересны серьезные задачи, я хочу развиваться. Это искренне, это понятно, и это цепляет всех. Во-вторых, можно спокойно сказать, что помимо этого, да, мне важны деньги, мне нужна работа, я хочу работать всегда, насколько это возможно. Это то, что понимает любой HR, любая компания, поэтому заходит всем людям. Ну, а если говорить уже про более глубокие там пласты, про различные домены, здесь все немножко сложнее, потому что все зависит уже и от человека, и его внутренней составляющей. И от того, в какую индустрию он заходит.
Если... А можно ли, Павел, извините, перебью вас, а можно ли как-то группировать вот, разные трезы, разные социографические профили вот таких квалифицированных специалистов, чтобы более-менее систематизировать разработку вот этих нематериальных мотиваций в разных бизнесах? Мы понимаем с вами, и я думаю, что слушатели с нами согласятся, что чем профессиональнее, чем опытнее, компетентнее человек, тем более он уникален, тем более уникальны его желания, потребности, ну, то, что называется хотелки. Но, может быть, как-то вокруг чего-то общего можно это группировать?
Да, конечно. Вот можно начать с того, что на слуху у всех – это айтишка наша любимая. И здесь все достаточно также понятно. Все классные спецы хотят работать над интересными, амбициозными для них проектами, где не
масштабами,
могут
которыми они гордиться будут, да?
Да, да. Это и гордиться, это просто чисто человеческий интерес, потому что если ты классный, блин, так ты должен сделать что-то новое для себя, для других. Угу. Это то, что вот драйвит и амбиции, и желание просто жить и работать этим. Поэтому на первом месте, конечно же, это какие-то инновационные проекты. Это могут быть стартапы, это может быть R&D. В крупных компаниях, и, естественно, здесь каждый спец захочет, чтобы люди со стороны, внутри компании, ценили бы его как эксперта, как технического эксперта, и давали бы ему определенный объем свободы личности и творческой. Это абсолютно точно, и здесь вытекают все плюшки, которые мы сегодня видим. Это гибкий график, приходи в офис, не приходи, удаленка, любимая всеми. Плюс возможность заниматься своими пет-проектами, участие во всяких конференциях, ивентах, айтишных, все остальное. Здесь понятно, я думаю, это абсолютно логично.
Павел, это вы обрисовали такую идеальную картину крупной IT-компании, которая может позволить себе нанять высококвалифицированного эксперта, специалиста и обеспечить им такие условия труда. Но есть же другие сферы деятельности, например, тот же финансовый сектор, где есть очень четкие правила игры, где удаленка, ну, не всегда даже с точки зрения безопасности допустима, да, где участие в каких-то своих собственных там пет-проектах, оно будет вызывать большие вопросы, непонимание и подозрения у службы безопасности этой компании. А как в этом случае строить мотивацию, нематериальную мотивацию, например, четко и жестко зарегулированных отраслях.
Вот, это моя любимая тема финансовая. Я сам выходец из Пьюрбанка, поэтому тут мне крайне близко это. естественно, на первом месте это престиж компании, потому что я до сих пор помню слова Сергея Александровича Костюченко, что это был, наверное, 8-й год, крупнейший банковский кризис, и было сказано, что если вдруг лягут все банки белорусские, Pior Bank ляжет последним, дословно. Это гордость за компанию, в которой ты работаешь. Да. Блин, это ж круто, какая классная компания есть. Инновационность нашей компании, потому что мы действительно в тот момент были лучшими на рынке с точки зрения всего-всего-всего, особенно эффективности на одного человека. Плюс я знаю по топам своим, с которыми я общался, до сих пор общаюсь, это была возможность влиять на то, что происходит внутри банка, работать с крупнейшими клиентами. Это статус, ты работаешь в класснейшем банке. Ну и плюс, естественно, для всех это карьерные перспективы внутри банка своего, либо не только своего, потому что тогда была возможность в Райффайзене еще расти, обучение всему новому. Ну и, естественно, нематериальная мотивация. Тебя уважают, тебя любят чисто по-человечески, и ты действительно чувствуешь себя класснейшим экспертом. И это то, что драйвит. Вот каждый день ты приходишь на работу с удовольствием и думаешь, блин, какая классная компания, в которой я работаю.
Угу. То есть, ну вот мы с вами пока даже, например, две сферы рассмотрели. Да, если в айтишке это больше свобода и творчество для экспертов, профессионалов, то в финансовой сфере, я не говорю про финтех, я говорю про old money. Это репутация, это уважение, это статусность работы и способность решать действительно масштабные такие вот мегапроекты, участвовать в них.
Да, абсолютно. Все хотят понимать, что от них что-то зависит. Они не просто видят их в системе, они действительно влияют на что-то серьезное.
Павел, а ну вот все-таки же вся наша жизнь, весь наш бизнес не крутится вокруг IT и банков. Есть там сфера производства, есть какие-то заводы, которые изготавливают автомобили, которые там делают подшипники, которые производят электросчетчики. А как вот в таких промышленных предприятиях, в промышленных производствах это может быть построено? Это не банк, чтобы, ну не знаю, участвовать на дорогих конференциях в костюме там ценой за квартиру, не знаю, там в Шабанах, или в айтишке летать на Гоа на интеллектуальные ретриты. Да? Ну вот все-таки промышленное производство. А как там? Там же тоже нужны суперпрофессионалы, тоже нужны высококвалифицированные специалисты. Как в промышленности, обычно классической промышленности, выстраивать нематериальную мотивацию для overqualified?
Ну, вы знаете, это еще одна моя близкая и любимая тема, потому что я сам запускал с нуля производственную компанию, Фаниполе, производство термосолочной пленки ПВХ. И я прекрасно помню, что сам факт того, что мы работаем с крупнейшей мировой американской компанией СЛДР, был большущим стимулом, потому что мы учились новому. И по своим людям, которые со мной работали, я прекрасно понимаю, что всех заводила возможность научиться чему-то новому, увидеть лучшие практики, понимать, что мы крупнейшие на рынке в своем сегменте. Это внедрение инноваций, особенно на белорусском рынке, который не такой большой по сравнению с СНГ, с Россией. Ну и для отдельных специалистов на уровне там, технологов, это была R&D-шная работа, это новые продукты, которые они сами запускают своими руками. И, естественно, если говорить про белорусские реалии, то если на заводе есть классная лаборатория с хорошим оборудованием, где можно проводить классные тесты, то вообще это такой драйв для технологов, для главных инженеров, для службы качества. И опять-таки важна возможность поехать куда-то к соседям, коллегам, в другую страну и научиться там же чему-то новому.
Знаете, вот то, что вы говорите, оно вот как-то перекликается ну, в сторону немножко от темы, такой как в качестве минутки антракта. Я очень не люблю вот эти стенания, давайте займемся импортозамещением, давайте мы вместо там, покупки зарубежных каких-то предметов будем производить свои аналоги. Я, честно говоря, сторонник подхода, что для того, чтобы развивалась отечественная промышленность, она должна научиться встраиваться в производственные цепочки международных корпораций. А как вот, ну, посмотрите, там в Польше, в Чехии, в Словакии, ну, ближайшие к нам страны, да, а все мелкие фирмы, они не занимаются импортозамещением, они встраиваются в технологические цепочки производства для Volkswagen Group, для Siemens. Они делают, кто-то научился делать провода, кто-то научился делать там дворники для Volkswagen, но они работают на гребне волны современного автопрома. Не пытаются создать с нуля свой собственный какой-нибудь там словацкий автомобиль, да, или там продолжать вот ту страшную такую корявую Шкоду выпускать. Они уходят под крыло ТНК, транснациональной корпорации, и начинают учиться производить что-то современное в масштабах всего человечества. И вот то, о чем вы говорите, R&D, новые технологии, новые изобретения, они делаются уже не на местечковом таком локальном уровне, они делаются на глобальном уровне. Если у компании что-то получается, она сразу становится востребованной и другими международными компаниями, и через океан компанию, да по всему миру. Вот больная тема меня понесло, но это вот к тому, что промышленное производство и те же эксперты, профессионалы, они могут оказать большую помощь компаниям, и им будет это хорошо, если они помогут таким компаниям встроиться в производственные циклы транснациональных корпораций. Это, ну, как бы, тоже можно фактически медаль себе на грудь вешать.
Блин, это вообще замечательная тема, потому что у нас действительно в Беларуси есть такой подход. Давайте изобретем что-то новое, поставим большой завод. А они понимают, что для того, чтобы инвестировать в крупнейшее производство новое, там десятки миллионов долларов на стадии просто запуска, мы же должны понимать, что мы и объем сбыта должен быть соответствующий. А Беларусь слишком маленькая, выходить на рынок российский, там своя конкуренция огромнейшая, поэтому да, и встраиваться в цепочки производства других компаний, если бы, конечно, не страновые риски, которые у нас сегодня есть, то это было бы просто великолепный сценарий для нас, просто великолепный.
И вот как раз суперквалифицированные специалисты, они могут помогать находить, во-первых, потенциальных клиентов, кто, ну, рискнул бы использовать белорусские. С другой стороны, настраивать современные процессы, современные отчетности, современный контроль качества и фактически делать производственную компанию на современном уровне. То есть для них это такой вызов. А вот, Павел, знаете, у меня есть такие знакомые в бизнес-союзе предпринимателей профессора Кунявского. Две девушки, они выросли из технологов, чем со специализацией на заводах, которые делают сок. Морковный, яблочный, там, томатный сок. И у них очень интересный бизнес. Они ходят от одного предприятия к другому и так выстраивают производство, так выстраивают качество, что эти соки становятся, ну, сейчас я не знаю уже, как санкции, до санкций, они становились экспортопригодными в Европу, в Америку, ну, в Россию, там, хорошие, развитые азиатские страны. Тоже хорошее такое приложение для оверквала. Да? Если ты крутой специалист, помоги вот этому вот местечковому производству стать вровень или хотя бы помощники международному бизнесу. Это тоже вызов такой хороший.
Согласен.
А что вы еще расскажете про вот нематериальную мотивацию? Потому что тема важная. Я думаю, что многие бы собственники бизнеса и решили бы ее как-то, и внедрили бы, но нет опыта. Потому что, ну, меня, во всяком случае, в ВУЗе не учили, как будущего инженера, вообще никакой мотивации. Это пришлось постигать самому или вот в Америке, в MBA. А пока у нас вот есть с вами такая возможность в подкасте поделиться опытом с нашими слушателями, давайте делиться.
Смотрите, вот с точки зрения управленца, там CEO, коммерческого директора, директора по развитию, головная боль очень многих белорусских управленцев при работе в коммерческих компаниях – это сами собственники. Вот говорю, как есть. Потому что есть... категория собственников выгоревших, а хочется, чтобы не глаза горели, чтобы ты от них получал сам огонь, потому что гореть внутри можно, но это все-таки не всегда. Вторая главная боль – это адекватность хотелок собственников, потому что постоянно, каждый год планирование «хочу плюс 30% как минимум, а почему?» А никто не знает, а докажи. А потом начинается выгорание, и понимаешь, что, блин, это невозможно сделать, потому что нужно инвестировать, а собственники не готовы инвестировать в развитие. Мы хотим, чтобы вы сделали то, что у нас есть сегодня. Словно мы производим не то, что на рынку, что нужно рынку, а то, что мы можем себе позволить производить. А вы это
продавали. Моя беда, моя печаль, когда я кого-то консультирую как маркетолог. Ребята, рынку не нужно то, что есть у вас, рынку нужно то, что нужно рынку.
Вот. Они говорят, а вы продавайте то, что у нас есть. А если плохо продаете, значит, плохо бегаете. Проблема в продажах. Это реально головная боль для очень главных топов. Плюс, естественно, это токсичность ряда собственников, которые хотят видеть в топе своем всего лишь исполнителя. И понимают, что классный человек хочет быть хоть немножко партнером, чтобы у него была бы своя самостоятельность. Словно мы на берегу договорились о главном, а уж как я добегу, это мое. И не нужно заниматься микроменеджментом. Нужно хотя бы минимальный какой-то кредит доверия и операционной свободы. А тут ты вроде бы и топ, а в то же время ты всего лишь исполнитель, от тебя часто ничего не зависит. И это прямая дорога к выгоранию и уходу. Но это больная тема для всех, просто констатируем факт, как есть, так есть.
А я, знаете, Павел, тоже вспомнил еще анекдот такой, похоже, вот с проблемами собственников. С точки зрения заказчика, когда приходят заказчики, ну или собственники, да, нанимают себе топ-менеджера, суперквалифицированного, ну, на примере, например, айтишки, и говорят, ну вот мы тебя нанимаем операционным директором, мы слышали, что ты настоящий профессионал, у нас есть 10 тысяч долларов, ничего изобретать не надо, Facebook видел, вот сделай нам точно такой же. Эксперт говорит, ребята, вы знаете, что Facebook вообще, то, что вы видели, это 1/10 миллионная процента того, что там работает внутри на самом деле. Это невозможно. И, собственно, ну вот, а нам говорили, что вы настоящий профессионал, что вы все можете. Ну вот, и такое разочарование. Тоже такая частая беда на рынке Беларуси, я думаю, что и на рынке, ну, постсоветских стран тоже, где нет культуры бизнеса, нет, не ценится знание и экспертиза.
Да, к сожалению, это действительно проблема.
Как вы думаете, Павел, когда вообще мировоззрение собственников, руководителей наемных или там исторически сложившихся, появится понимание того, что суперпрофессионалы, суперэксперты, они также важны для бизнеса, для успеха бизнеса, как и дорогостоящее оборудование. Если дорогостоящее оборудование обслуживается за дорогие деньги, то и эксперты, и профессионалы, они тоже должны получать какое-то особое к себе отношение.
Вы знаете, здесь палка о двух концах. И у меня есть два ответа на этот, два ответа на этот вопрос. С одной стороны, все очень индивидуально. Есть люди, которые всегда были и будут адекватными, все прекрасно понимают, с ним можно работать в любом возрасте. И есть люди, которые начинали бизнес в 90-х, когда было все совершенно по-другому. Словно лопату воткни, она будет расти. Они привыкли к тому, что вот я классный управленец.
Я так делал в 90-е годы, почему ты сейчас так не можешь сделать?
Да. Блин, так вот с такими намного сложнее работать. Здесь приходится быть просто уже, ну, по-человечески терпеливым, политкорректным и путем длительных разговоров пытаться убедить, что сегодня все по-другому, нужно меняться самим.
Ну и, может быть, это же, кстати, тема для Министерства образования, подумать, чему стоит учить на факультетах бизнеса, на факультетах управления, менеджмента, и тот менеджмент, то управление, которое было в 80-е, в 90-е годы, и сейчас. Ну, от него осталось там процентов 15-20 сейчас.
Да.
И другие системы мотивации, другие цели у профессиональных сотрудников, наемников, другие способы контроля, да, реально даже другие инструменты исполнения работы. Вспомните, там, мы с вами, наверное, застали еще первых там инженеров, когда вот я маленький еще был, видел, там стоят над кульманами, чертят карандашками, затачивают свои эти деревянные карандаши, стиркой стирают, что-то не так. Сейчас, когда можно голосом искусственному интеллекту поставить задачу, и на выходе на плоттере он тебе выведет готовый чертеж, все по-другому, и, соответственно, интересы и мотивация у сотрудников другая. И менеджменту в вузах экономических, бизнесовских тоже надо учить по-другому. Павел, а вы как вот ментор карьерный, какие бы книжки посоветовали по мотивации, если есть по нематериальной мотивации, почитать собственникам бизнеса, чтобы немножко окунуться в этот мир и начать хотя бы задавать себе правильные вопросы?
Ой, вы знаете, я могу только одну книгу порекомендовать, она на все времена. Это «Идеальные руководители» Адизиса. Если правильно ее читать и понимать разницу между менталитетами четырех типов, и потом правильно применять все у себя внутри компании, это будет переворот просто в отношениях с людьми.
Настолько она сильная, да?
Она нас великолепна просто. Она объясняет все простым языком. Глубинные проблемы, которые есть, просто разрыв в мировосприятии между четырьмя типами руководителей. И это крайне важно понимать любому собственнику, любому топ-менеджеру. Начните с нее, остальное приложится.
Павел, еще раз вот завершение нашей передачи для наших слушателей. Еще раз название книжки.
«Идеальный руководитель» Азизиса.
Павел, спасибо большое за интересную беседу. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами. Если у вас во время прослушивания наших подкастов появляются вопросы, пишите их в комментарии. Я обещаю, что если вопросы будут касаться, ну, относиться ко мне, я сразу же отвечу. Если к Павлу, я приложу максимум усилий, чтобы Павел как можно быстрее получил от вас эти вопросы, на них ответил. И до следующих выпусков. Всем всего хорошего. До свидания.
Да, до свидания.